«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Здравствуйте, друзья мои. В прямом эфире работает радио «Спутник». Мы действительно следим за развитием событий. Будем вас информировать, как только узнаем, что новое. На мой взгляд, сейчас самое время отвлечься. Итак, авторская программа Ирины Молотовой. Сейчас Ирина на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте. Здравствуйте всем.
Сразу несколько тем. Ну что, будем анонсировать наши темы, которые мы, ну, например, с вами будем обсуждать в этом часе, с вами и с нашими гостями. Или в общем, оставим это все в секрете. Как вам? Как вам больше?
Да, давайте оставим пока в секрете.
Оставим. Вас ждет много интересного, друзья мои. Отвлекаемся. Итак. Южная Корея. Южная Корея. Отправляемся туда. Юн Сок Ёль озаботился гендерным равенством. Знаете об этом, Ирина? Президент Южной Кореи решил, что Министерство по правам женщин нужно упразднить. Вот так. Он говорит, что ведомство занимается лишь тем, что рассматривает мужчин как потенциальных преступников. А у консервативной части общества, и, кстати, вот сам Юн Сок Ёль, он же консерватор, да?
Он абсолютнейший,
говорит, да. Да, он себя относит. Он говорит, это вызывает категорическое неприятие у консервативной части общества. Ну, и здесь возникает вопрос. Корея от нас с вами далеко. От нас с вами далеко. От Дальнего Востока российского? Нет,
от
недалеко.
От Дальнего Востока,
да.
Она очень близко.
Она очень близко. Ну вот отсюда не очень понятно, насколько острая эта проблема стоит перед корейским обществом. Понимаете, они думают, нужно нам Министерство по правам женщин или не нужно? Что оно вообще делает?
Удивительно, что у них вообще было Министерство по правам женщин, что, мне кажется, уже указывает на то, какие проблемы у женщин существуют, собственно, в Южной Корее, раз им нужно целое министерство для того, чтобы этими правами женщин заниматься. Опять же, насколько известно мне, в Южной Корее достаточно большое неравенство в том, что касается той же заработной платы. То есть женщины там получают примерно на 1/3 меньше, чем мужчины. То есть, вот, например, если работать на совершенно одинаковых должностях, то у женщины всегда зарплата будет гораздо меньше, чем у человека, который мужского пола, который работает на той же самой должности. Плюс, конечно, там все-таки своеобразная культура, своеобразное общество. И вот эта проблема, видимо, была настолько острой, что они создали специальное министерство, которое, как я подозреваю, недолго просуществовало.
Нет, еще существует. Давайте, а может с этим...
Оно еще...
Может быть, с президентом сейчас ему... Ему сейчас, конечно, женщины выскажут корейские. Может, просуществует еще. Мы сейчас попробуем выяснить, насколько было необходимо его создание и действительно ли остро стоит эта проблема. С нами на прямой связи Наталья Ким, так, научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии Наук. Наталья Николаевна, присоединяйтесь к нам, пожалуйста.
Да, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так расскажите мне, пожалуйста, нужно было им это министерство? Может быть, они просто следовали моде? Знаете, ну сейчас модно, модно гендерное равенство, все дела. И они говорят, а почему бы нам не создать министерство? Ну, собственно, а министерство — это рабочие места, как известно, и зарплаты неплохие, мне кажется.
Да, ну, наверное, здесь нужно начать с предыстории создания этого министерства. Потому что вообще изначально была создана, когда Ким Дэ Джун был избран президентом, была при нем создана комиссия, специальная комиссия по правам женщин и по развитию женщин. И впоследствии, это 98 год, и впоследствии эта комиссия была переименована или на ее основе сформировано Министерство по делам женщин или гендерного равенства. Тут по-разному можно переводить. И через некоторое время было вновь изменено название, и уже это министерство именовалось не только по делам женщин или гендерного равенства, а еще и по делам семьи, то есть по делам женщин и семьи. И надо сказать, что вот до сих пор это министерство пока существует, но не раз оно меняло название. То просто по делам женщин, то по делам семьи и женщин.
Так оно надо вообще было?
Да. Я хочу сказать, что это министерство было создано политическими группами. Мы можем отнести их к демократической оппозиции, прогрессистами. И эти группы использовали в своей политической повестке женскую тематику с тем, чтобы расширить электорат, повысить свою избираемость. И на определенном этапе исторического развития Республики Корея действительно это было востребовано и достаточно эффективно. И, в принципе, это министерство, оно выполняло достаточно широкий функционал. То есть это не только развитие прав женщин, поддержка женщин, но и впоследствии, по мере того, как оно реструктуризировалось, добавлялись новые функции. В частности, это функции, которые связаны с поддержкой семьи и развитием семьи. Дальше это молодежь. И также
молодежь обоих полов.
Да, молодежь обоих полов.
Ага, то есть тут у них гендерные различия где-то там, уже ближе к 30, да, возникают у них.
Ну, скажем так, 4 главных направления: это гендерное равенство, развитие и поддержка молодежи, семья и права женщин. Вот, и надо сказать, что с течением времени вопросы семьи и молодежи они стали занимать большую часть функций этого министерства, и значительное количество денег именно выделялось на те проекты, которые были связаны с поддержкой семьи и молодежи.
Наталья Николаевна, а вот это очень интересный, на мой взгляд, момент. Объясните мне, пожалуйста, это было, как вы нам разъяснили, создавалось как Министерство гендерного равенства по делам женщин, как угодно, а потом большую часть денег, которые им выделяло правительство, они вдруг стали тратить на семью и на молодежь. А с чего вдруг такой крен? Они вдруг решили в какой-то момент, что все, они уже завоевали у нужной части электората свои голоса.
Нужные
и дальше,
баллы.
Нужные баллы. И все, и дальше такие, а теперь мы займемся семьей. То есть мне действительно до конца непонятно, чем это министерство занималось. Это, что значит заниматься семьей, поддерживать семью? Ну, что это значит? Дайте денег семье, и все, не надо никого поддерживать.
И молодежи тоже.
Да.
Но здесь надо иметь в виду, что до этого функции, которые были переданы Министерству по делам женщины и семьи, они были распределены между Министерством здравоохранения и социального обеспечения. Вот. И в настоящее время, кстати, в связи с тем проектом по ликвидации этого министерства, функции Министерство по делам женщин и семьи предлагается передать Министерству труда и Министерству здравоохранения и социального обеспечения. То есть распределить этот функционал между вот этими двумя министерствами, которые исторически до 1998-2001 года этими функциями и занимались. Просто ввиду того, что Корея длительное время была авторитарной страной, и женский вопрос, он был абсолютно вторичным, да, и после вот либерализации политического режима женский голос стал звучать все громче и громче. В общем-то, они, именно женское движение, потребовало, можно сказать, создания этого министерства. И они достаточно многого добились. Были приняты ряд законов, которые действительно улучшили положение женщин в Республике Корея. Например, введение квот, что позволило расширить представительство женщин в законодательных органах власти, или там ликвидация закона семейного регистра, что позволило как бы улучшить их права наследования, также повысить их статус в семье.
Наталья Николаевна, я прям сижу и чувствую...
С женщинами у нас все не очень хорошо в Южной Корее, как я посмотрю, достаточно плачевно. Да-да-да, жалко их даже немножко. И что же теперь будет, если они устранят это, если они все-таки решат устранить это министерство, тем более, что, судя по всему, оно женщинами, в общем-то, не особо занимается. Что тогда ждет корейских женщин? В общем, что, они побегут?
Корея, Южная Корея – демократическая страна с очень высоким уровнем гражданского участия. И, скажем так, в отличие от Российской Федерации, женское движение там очень сильное. то есть огромное количество женских организаций, которые в основной своей массе против ликвидации Министерства по делам женщин и семьи, потому что для них это такая своего рода лоббистская организация, через которую они могут продвигать свои проекты. И вот изначально женщины, которые возглавляли это министерство, они как раз были выходцами из женского движения. А сейчас сложилась очень странная ситуация политическая, когда Ким Хён Сук, в настоящее время она возглавляет это министерство, она была назначена в мае министром в то время, когда было ясно, что Юн Со Гёль, он заявил о том, что министерство будет устранено во время своей предвыборной кампании, он как бы не вернул это обещание, да, не отказался от него. И вот она становится министром, зная, что именно в ее срок, ее полномочий, это министерство будет ликвидировано. И буквально вот на днях была ее пресс-конференция, где она была очень довольна, улыбалась, отвечала на вопросы журналистов, которые были в недоумении по поводу того, что она сама, министр, испытывает большой энтузиазм относительно устранения этой организации, которую она возглавляет. Но она лично считает, что женщины Республики Корея только выиграют от того, что министерство будет устранено, потому что функционал будет распределен между двумя министерствами, у которых больше бюджета, чем у Министерства по делам женщин и семьи, то есть будет больше финансировано на те проекты, которыми раньше занималось это министерство. И также, что статус, в принципе, не сильно изменится.
У них вместо одной лоббистской организации могут появиться сразу два лоббистских министерства. Вот такое может быть.
Да, только выиграют. И больше рабочих мест будет.
Наталья Николаевна, мы вас благодарим. Вы знаете, когда будет принято решение, мы, с вашего позволения, еще раз вам позвоним, чтобы узнать, что же там с женщинами в Южной Корее. У них появилось, наконец-то, два лоббиста. Вашему вниманию мы предлагали мнение научного сотрудника Института Востоковедения Российской Академии Наук. На прямой связи со студией «Радио Спутник» находилась Наталья Ким. Сейчас предлагаю еще одну тему. Вообще помечтать. Я сейчас предлагаю помечтать о бриллиантах. Рассказываю вам. Розовый бриллиант. Розовый. Будет продан более чем за 20 миллионов фунтов стерлингов. Пока окончательная цена неизвестна, потому что все это произойдет на аукционе в Гонконге. Второй по величине фантазийный ярко-розовый бриллиант. Его называют Williamson Pink Star. Williamson Pink Star. Сейчас мы позвоним гемологу. Может быть, поймем, почему именно так он называется. Ну, вот Williamson, розовая звезда. Он вообще второй по величине, который когда-либо появлялся на аукционе. Не очень понятно, правда, почему уже сейчас известно вот это, почему вообще об этой цене говорят 20 миллионов фунтов стерлингов. Потому что аукцион еще не состоялся, и эта цена, как известно, на аукционе может быть превышена чуть ли не в 10 раз, были такие истории. И еще одна странность, все-таки почему он действительно будет продаваться на аукционе в Гонконге? Обычно бриллианты все же продают в Амстердаме, в Лондоне. Один известный аукцион, всем известный, да, мы обойдемся сейчас без рекламы, еще один аукцион в Нью-Йорке, а здесь в Гонконге. Так, Williamson Pink Star. Сейчас, в общем, помечтаем не только об этом ярко-розовом бриллианте, вообще о бриллиантах помечтаем. Ирин, а вот возвращаясь...
Вот я даже больше скажу. За время, пока мы готовились к программе, произошли некоторые новости.
Что, продали, значит, его?
Продали за 57 миллионов долларов.
А я говорил, что 20 миллионов.
20 минут они только вот шли торги и продали почти за 60 миллионов долларов. Продали некому какому-то коллекционеру из Флориды, и теперь он называется не Уильямсон Пинкстар, розовая звезда, а Розенберг Уильямсон, розовая звезда. Кстати, название у него такое, потому что розовая звезда — это был один из самых знаменитых розовых бриллиантов, которые существовали в мире. А Уильямсон — это второй знаменитый розовый бриллиант, который... собственно, владелец, я хотел сказать, копии царя Соломона, который преподнес человек по фамилии Уильямсон, который как раз владел вот этими разработками алмазов, преподнес в качестве подарка на свадьбу покойной королеве Елизавете.
Когда мы задумывались, Ир, вот когда мы задумывались, вот это вот коллекционировать, странные люди. Ну вот Ирина Молотова вот у себя дома, да? Вот, например. И тут, ты понимаешь, у тебя на кухне стоит вот этот вот ярко-розовый бриллиант. Зачем он тебе нужен? Ну вот стоит он и стоит.
Одно дело... Да. Во-первых, это красиво.
Я просто бриллиант. Ну, лежит себе бриллиант. Что с ним делать-то? Ну, вот что?
Почему? Их когда-нибудь были в алмазном фонде?
Нет, там уже они, понимаешь, так часть произведения искусства. А тут, ну, лежит камень. Ну,
совершенно верно. То, во-первых, это психологически. Ты владеешь чем-то красивым, чем-то редким, невероятно дорогим. Ты такой мощный, молодец, ты красавчик. Все. Вот. Кроме того, конечно же, коллекционеры, когда это действительно коллекционеры, они делают коллекции, они же не просто там развешивают, расставляют по полочкам, развешивают по стенам. Там обычно, особенно в том, что касается бриллиантов и вообще драгоценностей, они хранят их в специальных кейсах. А при этом
не, ну, конечно, чтобы не сперли еще.
Во-первых, да, во-вторых, я думаю, можно сделать вот примерно такую же прекрасную комнату, где у тебя все будет затемнено, там свет будет падать, и вот лежит твоя коллекция, и вся вот, красивая. Да. И блистает. И ты туда заходишь, как помните мультики, Скрудж Макдак нырял в золотые монетки. Вот ты примерно так сюда заходишь и смотришь на все, как это блестит, переливается, и чувствуешь себя владычицей морской.
О бриллиантах и не только сейчас поговорим. На связи с нашей студией руководитель гемологического центра МГУ имени Ломоносова, эксперт-гемолог Юрий Шелементьев. Здравствуйте, Юрий Борисович. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста.
Здравствуйте.
Знаете, сколько у Ирины вопросов к вам по поводу бриллиантов?
Главное, чтобы в эфир вышли самые интересные.
Абсолютно. Слушайте, а розовый бриллиант, почему они такие редкие? Точнее, редкие ли они? И поэтому ли они такие драгоценные, такие ценные, такие дорогие?
Ну, знаете, бриллианты редкие вообще. Просто мы привыкли к тому, что добываются и мелкие, и средние, и крупные алмазы в мире. И когда мы заходим в ювелирные магазины, мы там видим в основном мелкие бриллианты. Вот. Но мать природа, она таким образом родит нам драгоценные камни, что на один крупный приходится 100 средних и 10 тысяч мелких. Поэтому крупные бриллианты в принципе редкость. Вот. И по идее, алмазы должны быть бесцветными, потому что они, ну, такова их кристаллическая природа. Да. Но если микропримеси попадают в процессы кристаллизации природной, да, то тогда мы можем получить желтый, коричневый, розовый или голубой бриллиант. Вот. И, конечно, поскольку все понимают, что это редкость, вот такое сочетание, скажем, кристаллизации среды и примесей, вот, на рынке меньше, то есть, может быть, 3-5% рынка бриллиантов занимают бриллианты цветные, вот, то за ними все гоняются. И с точки зрения действительно редкости, все, что вы сказали про коллекционеров, это абсолютно так. И я хочу сказать, что чем выше достаток человека, тем больше расходов у него уходит на хобби. Вот, поэтому в богатых классах, в богатых сословиях, да, мы видим, что практически все деньги тратятся на хобби. На хобби тратятся сумасшедшие деньги, потому что здесь человеком руководит уже страсть. Uh-huh. Понимаете, да? Вот. А что касается именно вот розовых бриллиантов, то за последние 30 лет интерес к цветным фантазийным бриллиантам крупным связан с тем, что на них цены постоянно растут, и очень многие люди считают их инвестиционными, поэтому это и коллекционирование, и инвестирование одновременно.
А если какие-либо камни, которые, можно сказать, можно считать более популярными или более редкими, ну и, соответственно, ценными, чем бриллианты, вот такие фантазийные цветные бриллианты?
А вы имеете в виду не бриллиантовые камни, то есть изумруды?
Да, совершенно верно, да.
Вообще ювелиры используют порядка 200 наименований камней разных, какие-то более дорогие, какие-то менее дорогие. существует много редких минералов, которые, в общем-то, реже встречаются и в природе, и на рынке, чем бриллианты. Но дело в том, что у них нету так, они не так брендированы, не так раскручены, поэтому не так желаемы. Да, и поэтому есть узкие круги коллекционеров, которые коллекционируют коллекционные минералы, в том числе в природном виде, в ограненном. Вот. Но это более узкий рынок, и про него мы в СМИ практически не читаем. Да? Это вот такие хоббисты-хоббисты. Вот. А вот как только мы видим, что какой-то камень вдруг ушел за 30 или за 50 или за 70 миллионов долларов, об этом начинает говорить весь мир, потому что это феноменальные камни, феноменальные сделки. Вот, и всем интересно, кто купил, зачем купил, зачем бы это...
Главное, зачем купил, да. Юрий Борисович, а скажите, при нынешнем уровне технологическом в мире вообще, не только в России, вообще в мире, а можно ли так подделать Williamson Pink Star, или как он там сейчас по-новому называется, что даже эксперт... Да-да-да, что даже эксперт-гемолог гемологического центра МГУ будет исследовать и не поймет. Вот прям на 100% подделать.
Смотрите, значит, что мы называем подделкой? Мы называем подделкой, когда это, например, не алмаз, но выдается на рынке за алмаз. Вот это подделки, имитации. Вот. Существует другая категория камней, это алмазы, искусственные алмазы, которые человек сейчас получает в лаборатории, либо природные алмазы, у которых цвет изменен в лаборатории в силу тех или иных там физико-химических взаимодействий. Вот. И получается, что это еще две разные категории материала, то есть и то алмаз. Вот. Но первый алмаз отличается от природного тем, что он выращен в лаборатории, а второй алмаз, хотя и природный, но найден был условно другого цвета. То есть он был найден коричневый, а после воздействия на него высокобарного и облучения он становится, допустим, розовато-кремовым. Вот. И такие камни есть, и мы их видим. И действительно, это челлендж для экспертов, которые работают не в лаборатории, да, например, там, в ювелирном магазине в ломбарде. Вот. Но на сегодняшний день это не является вызовом для лаборатории, потому что лаборатория постоянно на острие технологий диагностики. Одновременно развиваются технологии синтеза, да, и облагораживания драгоценных камней. Одновременно развиваются технологии распознавания всего синтетического и всего облагороженного. Вот, поэтому у нас за 27 лет работы не было случая, когда мы спутали синтетическое и, скажем так, природное.
Слушайте, ну я...
Знаете, даже еще существует мода, например, на разные камни. Вот сейчас недавно я слышала про турмалин Параиба, был вот недавно буквально распиарен, разрекламирован. Это, за ним гонялись многие женщины, точнее, мужчины гонялись по требованиям женщин. Вот этот совершенно изумительный этот голубой цвет. Вот, как вы думаете, вот такие тренды, они будут проходить? Или в каждой все-таки будет появляться все время что-то новенькое, что вот это сейчас модный камень, вот то модный?
В целом я могу сказать, что, собственно говоря, бесцветные бриллианты, они на рынке лидируют по объему предложений, по сделкам и по тому, насколько люди хотят, что называется бриллиант, король драгоценных камней. Да, но бриллианты вот наряду навсегда, с ними, да, категории цветных бриллиантов, категории небриллиантовых камней, такие как изумруд, рубин, сапфир, и категории камней, которые входят в моду, это может быть черный жемчуг Таити, это может быть Параиба неоновый, это может быть шпинель красивая грозовая, или вот шпинель Махенге, или, допустим, сапфиры сине-зеленые,
это
которые
невозможно. Это невозможно.
Сейчас
у девушек, представляете, что творится?
Я записываю.
Спасибо, Юрий Борисович. Вас благодарим за участие. Руководитель гемологического центра МГУ Юрий Шелементьев был с нами на прямой связи. Мы через 3,5 минуты продолжим.